Стендап.
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 Стендап, да.
Молодые талантливые люди, которые могут без подготовки со сцены, глядя в глаза зрителю, отдавать свою позитивную энергию.
Ну, это здорово, мне кажется.
Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. 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 1 июня 2014 года вступил в силу закон о запрете курения, и сейчас, согласно ему, запрещено курить в самолетах, поездах, метро, общественных местах, каких-то государственных учреждениях. И с курильщиками будет бороться полиция. Но в этом плане, я думаю, не должно быть проблем даже у нашей полиции. Знаете, никогда не встретишь курильщика, который бежит 3 километра, как Усейн Болт. Ничего такого. Скорее всего, это будет выглядеть так, просто через 5 метров погони курильщик. Ладно, поймал. Сколько там штраф? 500 рублей, на. С этим законом, знаете, я скоро вообще буду курить, как в детстве. Буду стоять, курить, увижу полицейского, забычкую, начну натирать руки полынью. Знаете, скоро топ-менеджеры будут собираться курить за гаражами. Один будет стоять на шухере, они... Шухер, охранник. Смотрим территорию. Думаем, что тут можно построить. И самое главное, что этот закон направлен на оздоровление нации. Окей, без проблем. Возможно, благодаря этому закону кто-то бросит курить. Но, знаете, бросят такие люди, которые не особо курильщики. Я их называю так, курасеки. Для меня они еще хуже, чем гомосеки. Не, ну серьезно, потому что эти люди говорят, ну я как бы не курю, но когда выпью, курю. Знаете, у гомосеков более жесткая позиция. Не встретите никогда такого гомосека, который говорит, я вообще так нет, но когда выпью, вот нет-нет, да с мужичком посплю. Да. А так у меня жена, двое детей, ну пару бутылочек пивка и... Не, такие люди бросят курить, да. Но я сейчас говорю, знаете, про тех курильщиков, которые никогда не бросят курить. Те курильщики, которые встают с утра и натощак выкуривают красный Lucky Strike в 3 затяжки просто. Потом идут в душ и еще там выкуривают красный Lucky Strike. Знаете почему? Потому что он не тухнет. Такой красный Lucky Strike, если тушить в пепельницу, может расплавиться в пепельнице. У людей, которые курят красный Lucky Strike, дым идет изо рта, даже когда они не курят красный Lucky Strike. Да. И в этом плане мне непонятно, что этот закон направлен на оздоровление нации. Ребят, по мне так люди, которые курят по 5 пачек красного Lucky Strike, капец, какие здоровые. И в этом плане непонятно. Сейчас как бы нельзя курить в поездах. И это мне вообще непонятно. Ребят, поезд от Владивостока до Москвы идет неделю. Неделю. И вы хотите там запретить людям курить, а? А что им там делать? Просто это, знаете, не какой-то там средиземноморский круиз. Нет, это 9000 километров березок, которые надо стоять и наблюдать. Просто пока люди в поезде ходят курить в тамбур, они хотя бы ходят. А так что, будет прибывать поезд, проводница будет говорить, Москва, выходим, и люди, да? А как это ходить? Не подскажете? Может быть, научите? По мне так, знаете, хотите сделать добро, запретите в поездах не курить, а есть яйца. Окей? Вот серьезно. Просто с сигаретами пахнет только в тамбуре, яйцами пахнет во всем вагоне. Серьезно, пусть хотя бы едят яйца в тамбуре. Он как раз освободился, чё я. Знаете, будут такие разговоры, чё, Валер, может, по яйцу пойдем съедим, блин? Так мы же только что ели. Да я когда выпью что-то, ем его одно за одним, блин. Реально, благослови Бог курицу вообще, что. Кстати, насчет поездов. Недавно прочитал в интернете, что РЖД сейчас презентовала новую форму для проводниц. Старая, видимо, уже не отстирывается, и поэтому нужна новая. И они из этого устроили целый показ. Был, знаете, подиум, модели ходили, презентовали форму. И вам не кажется, что на таких моделях и старая форма бы смотрелась хорошо? А? По мне так новую форму должны презентовать старые проводницы. Я даже вижу, как это выглядит. Подиум. Доносится звук пам-пам-пам. Поезд Москва-Новороссийск прибывает на пятый путь пятой платформы. И включается радио. О, мой плод, свитис песен. И на подиум выходит проводница. Знаете, она не сразу помещается в проход подиума. И причем она демонстрирует одежду, как в поезде. Знаете, идет боком, открывает купе. Нравится?
Новая форма. На себя посмотри. Нравится? Новая форма.
Да, тогда бы было по-другому. Просто, знаете, вы презентовали новую форму, а по мне так надо презентовать новых проводниц. А это будет проблематично, учитывая, что зарплата проводницы 12 тысяч рублей в месяц. Знаете, я думаю, что проводница с зарплатой в 12 тысяч рублей в месяц не будет носить новую форму. Она будет ходить в старой, а в новой пойдет на свадьбу дочери. Вы дали проводницам не новую форму, вы им дали надежду. Надежду на лучшее. Я вам говорю, скоро на перроне будет такой разговор. Вот видишь, Семеновна, я же говорила, что о нас помнят. Еще чуть-чуть, и нам разрешат отходить далеко от поезда. А что там далеко от поезда? Как, ты ни разу не была по ту сторону вокзала? Не довелось. Ты что, на небе только и разговоров, что о той стороне вокзала. Говорят, там есть деревья, ларьки. Там стоят таксисты. Таксисты? А кто это? Это люди, которые возят людей за деньги. У людей что, есть лишние деньги? Да, говорят, цифры не заканчиваются на 12 тысячах. Да. Говорят, есть 13 тысяч, 14. Говорят, есть доллары. Семеновна, а какой фильм мы пародируем? «Достучаться до небес»? А почему мы не смотрели этот фильм? А потому что нам запрещено смотреть мотивационные фильмы. Добрый вечер, это стендап, мы начинаем.
И вы замечали, как влюбленность дает осложнение на речь? Человек всю жизнь разговаривал нормально, влюбился, начинается. Мой малыш, малышащик, мой малышащик, малышащик, мой малышащик.
Мы продолжаем этот стендап. Встречайте наш следующий стендап-комик Слава Комиссаренко.
Здрасте, добрый вечер всем. Здрасте, всем привет. Слушайте, а есть сейчас в зале влюбленные, кто сейчас находится в отношениях? Поаплодируйте, вот кто. Хорошо, спасибо. А есть одиночки? Есть вот кто ни с кем не встречается? Поаплодируйте, одиночки все. Спасибо. Слушайте, вас не бесят эти счастливые, позитивные люди, у которых все хорошо? Просто я сейчас ни с кем не встречаюсь, и меня просто бесят влюбленные, серьезно. У них же целая куча каких-то отвратительных привычек. Например, их эта мерзкая привычка целоваться в общественных местах. Ну хотя как целоваться? Скорее сосаться. Это прямо их девиз. Скорее сосаться. Реально. Просто со стороны это выглядит так, как будто два человека пытаются съесть друг друга. Как будто в результате этого поцелуя должен остаться только один из них. Тот, кто пойдет сосаться с победителем другой пары. Серьезно, они так целуются, как будто он только что вернулся с войны. Реально, через 5 лет после того, как все думали, что он умер. И только она верила, что он жив, и все эти 5 лет ни с кем не сосалась. Все, что эти 5 лет делали ее губы, это шептали: «Он вернется. Мы будем сосаться. Мы будем сосаться». Или еще одна, знаете, противная привычка всех влюбленных — это кормить друг друга. Мне кажется, что, я не знаю, владельцам кафе и ресторанов уже давно пора что-то с этим сделать. В конце концов, есть же залы для курящих и не курящих. Уже пора сделать залы для кормящих и не кормящих. Реально, чтобы на входе всех встречал администратор со словами: «Здравствуйте, будете кушать сами или кормить друг друга?» «А, будете кормить, тогда, пожалуйста, в подвал, сейчас вам нальем в таз жижу». И вы замечали, что они никогда не едят нормальную пищу? Влюбленные едят какую-то ерунду. Они постоянно едят какие-то чизкейки, пудинги, маффины, пьют макачино, латте, глясе. Реально, ни разу в жизни не встречал влюбленных, которые бы жрали на двоих харчо. Реально. Серьезно, которые бы сидели в кафе и говорили: «Ну что ты мне даешь, котик, жижку с рисом? Ты же знаешь, я люблю сальце с косточки. Давай обгладывать сальце с двух сторон и на серединке встретимся». Я не видел таких влюбленных. И вы замечали, как влюбленность дает осложнение на речь? Человек всю жизнь разговаривал нормально, влюбился, начинается.
Мой малыш, малышачек, малышачек, малышачек.
И все время понятно только начало предложения.
Мой малыш, малышачек.
Серьезно, для меня влюбленные как армяне, знаете? Когда ты с ними наедине, они разговаривают с тобой нормально. Появляется кто-то их, начинает говорить на своем. Да, и вы сходили в клуб.
Ой, малышачек решал, малышак.
Самое сложное — это понять влюбленного армянина. Даже женщина, в которую он влюблен, говорит, шикарный мужчина, но не сильно понятно, что он там хочет. И самый противный вид влюбленных — это, знаете, такие зимние влюбленные, которые ходят во всем пушистом и всем восхищаются. Какой красивый снег, какое красивое звездное небо, какой красивый сугроб. И я понял, почему они постоянно всем восхищаются, потому что они постоянно ходят в кафе, пьют там глинтвейн и все время немного прибуханные. Реально. А когда ты немного прибуханный, тебе все кажется немного лучше, чем на самом деле. Особенно тот, с кем ты прибухиваешь. Прям идеал. Такие, знаете, отношения, в которых главное не трезветь. Это знаете, как в некоторых семьях жена бросает мужа, потому что он бухает. Здесь все наоборот. Пока все бухают, никто никого не бросает. И я понимаю, что для того, чтобы у меня изменилось отношение к влюбленным, мне нужно стать самому одним из них. И я пытаюсь, я знакомлюсь с девушками, приглашаю их к себе домой. Не всегда они соглашаются ехать. Я не понимаю, почему девушки так боятся на первом свидании ехать к парню домой. Они начинают думать, а вдруг он там на меня накинется. Просто странно, что на первом свидании девушка боится, что парень на нее накинется, а на третьем уже едет к нему в смысле, ну, накинется, так накинется. Типа, я уже знаю, что он за человек, знаю, какую музыку он любит, сейчас еще узнаю, как он накидывается, может, это вообще моя судьба. И некоторые парни вообще не заморачиваются по поводу отношений, они предпочитают случайный секс. Я для себя решил, что случайный секс — это не мое. Мне даже само выражение кажется каким-то странным. Но я представляю, как можно случайно наступить кому-нибудь на ногу. Но как можно случайно заняться сексом? По такой логике, после случайного секса должны быть такие диалоги, типа, знаете, «Ой, простите, ради бога! Извините, я просто троллейбус дернулся и...» Я на вас налетел, вы извините. Ой, ради бога, не извиняйтесь, у меня уже полгода троллейбус не дергался. Это только на пользу. Я, если честно, сама его и дернула. Такой пассажир симпатичный. И между случайным сексом и сексом с постоянным партнером есть огромная разница, потому что с постоянным партнером вы хорошо знаете друг друга, вы знаете маленькие странности своей второй половинки, вы знаете, что она любит легкие поглаживания и поцелуи в ушко, а он любит в противогазе зажимать себе соски степлером. Вы знаете это. И вы знаете, что все это нужно заслужить. Потому что для того, чтобы во время 10-го секса доставать противогаз и степлеры, нужно во время первых 9 достойно показать себя в классике. Никто не допустит тебя до импровизации, пока ты не сдашь обязательную программу. Этого никто не сделает. И девушки боятся случайного секса, они не любят его, это парни относятся к нему легко. Для девушки это всегда драма. Даже если девушка из клуба садится к вам в такси, не забывайте, что вместе с ней садятся ее моральные терзания, которые могут протрезветь гораздо раньше, чем сама девушка. Серьезно, я сейчас говорю о таких девушках, которые в такси тебе говорят: «Слава, мы приедем, у нас ничего не будет, мы просто ляжем спать». Знаете, в такие моменты чувствуешь себя каким-то владельцем гостиницы. Серьезно, просто я могу понять девушку, которая едет к тебе домой, чтобы просто лечь там спать, только в одном случае. Если она бездомная. Серьезно, если ей надоело ночевать в подъезде, есть вместе с собаками и собирать картон, я ее понимаю. Просто, девушки, если вы не уверены, лучше вообще не ехать. Помните, что вы занимаете чье-то место. Вы лишаете секса не только себя, но и менее принципиальную девушку, оставшуюся в клубе. Спасибо большое, приятного вечера.
А какие у них голливудские погони? Это же целый экшен. А «Мустанг» несется по шоссе, его преследуют десяток полицейских машин, вертолеты. Начинается стрельба из всех видов оружия. Машина взрывается в Гранд Каньон, в воздухе развивается миллион долларов. И у нас какая погоня? Капустин, стой! Полиция!
меня всю жизнь бесили вот эти восторженные романтики. Сейчас девушки меня поймут. Знаете, бывает, ты у парня дома, выходишь из душа, а там все готово. Разложен диван, горят свечи, играет «Энигма».
Мы продолжаем этот стендап. У нас есть рубрика «Открытый микрофон». В нее может прийти любой желающий. Сегодня у нас есть такой парень. Александр Шаляпин, под ваши аплодисменты.
Всем привет, здравствуйте. Меня зовут Саша, я актер, снимаюсь в кино уже 7 лет. И за это время у меня где-то 20 ролей и примерно столько же слов. Как вы поняли, я профессиональный, но малоизвестный актер. И вы знаете, это очень сложно быть малоизвестным актером, потому что, когда я прихожу в гости, я попадаю все время в неловкую ситуацию. Знакомьтесь, Александр, актер. И все, что, актер? А в «Бумере» втором снимался. В «Бумере» становится очень неловко. Я говорю, да ладно, Андрюх, да не надо. Ну что, да ребята, там эпизоды, там, знаете... Вы, наверное, уже перестали меня слушать. Наверное, сидите и думаете, кого он там играл в «Бумере» втором? Что-то я не помню. Не волнуйтесь, это нормально, меня не помнить в «Бумере». Я вам расскажу. В конце фильма два налетчика грабят турфирму. Без масок. И один с обрезом, другой сбитый. Сбитый — это я. И у меня там три слова, ну как три, два, просто одно я все время повторяю. Сейчас я вам покажу. Лежать, сучки, лежать! Вот такой вот я актер. Вы знаете, да, мое амплуа — это бандит. Но я многогранный актер, и я считаю, я мог бы играть и другие роли. Например, смотрели фильм «Обливион»? Вообще хорошая фантастика, там механизмы борются с человечеством, а в главной роли Том Круз, и за ним гоняются дроны, такие летающие военные роботы. Когда такие... Лечить сканер... Вот я бы такого дрона запросто сыграл бы. Я прям как настоящий актер, чтобы вжиться в роль, пошел бы жить на завод, наблюдал бы за механизмами, снимал бы их повадки, вообще бы перестал разговаривать, общался только звуками. Вам картошку фри? А, и гамбургер? И рядом такой малыш. Ой, это не вы играли дрона? Нет, вы знаете, я хожу на пробы в юмористические сериалы, ситкомы, но меня туда не берут. Просто, понимаете, очень сложно получить комедийную роль, когда у тебя лицо убийцы. Когда я прихожу на пробы в сериал «Мент в законе 6» на роли Ржавого, беру текст и говорю, да ты что, падла, масти не различаешь? Александр, все, вы утверждены. Что у вас по занятости? И я играю бандитов, убийц, наркоманов, немецких солдат. Причем немецкий солдат — это моя самая добрая роль. Ich bin sein Gambi, der Ultmachten, ganz viel. И вы знаете, я не против бандитских ролей, но я бы хотел играть голливудских бандитов. Итальянский босс, да, сидит в кресле, курит дорогую сигару, здесь омары, устрицы, дорогой виски, вокруг азиатские женщины. Он говорит, эй, Фрэнки... нужно убить красавчика Джонни. Да, только сделай это красиво. Фу, да? И у нас какие бандиты? Кабак. Такая, знаете, дешевая скатерть. Сидят бандосы такие в кожаных куртках. И главарь такой с шрамом на все лицо. В общем так, кабана надо валить. И водочку так. И капустку. А какие у них голливудские погони? Это же целый экшен. Мустанг несется по шоссе, его преследуют десяток полицейских машин, вертолеты. Начинается стрельба из всех видов оружия. Машина взрывается в Гранд Каньон, в воздухе развивается миллион долларов. И у нас какая погоня? Капустин, стой! Полиция! Стой, Капустин! Стрелять буду! Кыш, И, кстати, Капустина играл я. Меня убивают на 30-й секунде. Но вы знаете, я не отчаиваюсь. Я верю, что когда-нибудь я стану известным актером, потому что это очень круто, когда известный актер приходит в компанию, все вокруг него суетятся, слушают с открытым ртом. Да, ну и вот, и значит, я сижу как-то с табачком. Ну, это я так ласково Олега Табакова называю. Это он так ласково Олега Табакова называет. Да, и держу в руках бокал вина. Передайте ему вино, он не может быть долго трезвым. Значит, едим мы с ним икру. Передайте икру. Понимаете, да? А когда ты неизвестный актер, приходится доказывать, что ты вообще актер. Потому что всегда в компании есть такой чувак, который... А ты актер, да? Леш, не надо, ну подожди, чудо. Слышь, актер, а изобрази коня. Леш, ну неудобно, ну что неудобно, ну актер, ну не, ну что это... Давай, изобрази коня. А, коня? Ой, коня. О, молодец, красава. Вот теперь держи вино. Но вы знаете, я понял, чтобы стать известным актером, нужна своя фишка, да? Потому что у всех известных актеров есть свои фишки, да? Шварценеггер. I'll be back. Да? Джим Керри, у него вот эта своя такая пластика вся такая веселая. Никита Михалков. Его фишка в том, что он может сыграть любую роль. Даже Дарт Вейдера в «Звездных войнах».
Люк, сынок!
И вы знаете, я подумал и понял, какая у меня может быть фишка. Быть малоизвестным. Смотрите, я малоизвестный актер, малоизвестный стендапер, можно стать малоизвестным певцом и малоизвестным художником. И когда мне будет лет 70, я буду идти по патриаршам, и мимо будет проходить мама с ребенком, и мама скажет: «Сынок, смотри, это же самый малоизвестный малоизвестный!» И я скажу: «Да, да, да, да». Спасибо, друзья, хорошего вечера!
Это была рубрика «Открытый микрофон», куда может попасть любой желающий. Ищите информацию в интернете, вы будете на этой сцене. У нас в шоу есть девушка, и по мне, так это пока первая девушка в стендапе. Давайте ее поддержим, Юлия Ахмедова.
Добрый вечер, здравствуйте. Меня зовут Юлия Ахмедова, мне 30 лет, и я до сих пор не замужем. У меня даже парня сейчас нет. И по иронии судьбы, больше всего на свете я люблю целоваться. Серьезно, целоваться — это прям мое. Вот что-что, а это я умею. И как-то на День всех влюбленных в Москве проходил конкурс на самый длинный поцелуй. И я со своей любовью к этому виду спорта вполне могла в нем победить. Но у меня не было пары. А там как бы это принципиально. Поэтому я попросила своего друга мне помочь, ну, поучаствовать со мной в конкурсе поцелуев. Он говорит: «А какой там приз?» Я говорю: 5000. Он говорит: «Что-то мало». Я говорю: 10. Короче, мы сошлись на 15, и самое обидное, что мы не победили. Нас обошла какая-то пара тинейджеров. Просто я так расстроилась, но ведь я явно целуюсь лучше, чем эта победительница. Ну, чисто теоретически, мне 30, ей 15. Ее еще на свете не было, я уже была в деле. Единственный, кто остался всем доволен, мой друг. Говорит: «Если еще какие-то конкурсы, основанные на физиологии, звони сюда, подъеду». Нет, вы не подумайте, у нас с ним ничего не было, мы просто целовались. Это вообще моя фишка, у меня ни с кем ничего нет, я просто целуюсь. Просто я умная женщина и понимаю, что пока у меня с мужчиной ничего нет, он будет самый нежный и внимательный. А как только все произойдет, он сразу потеряет ко мне интерес. В этом плане секс для меня как прощание на перроне. Все трогательно и романтично, но как только поезд тронулся, все, ты свободна. Тогда понятно, почему все мужчины курят после секса. Просто им кажется, что они уже в тамбуре. Просто у меня так недавно было, ко мне приехал молодой человек, когда все закончилось, он оделся и на цыпочках пошел в сторону выхода. И вы знаете, я даже не стала его останавливать. Просто остановить мужчину, который ночью решил уехать от женщины, невозможно. Серьезно, даже если в коридоре он пойдет в капкан, я уверена, он просто отпилит себе ногу. Причем при этом он не издаст ни звука, не дай бог я проснусь.
Более того, он эту ногу с капканом заберет с собой. Чтобы у меня не было повода ему позвонить и сказать «Привет, у меня твоя нога осталась». Может, как-нибудь встретимся, заберешь. Понятно, что чтобы таких ситуаций не было, надо найти постоянного мужчину. Я ищу, пока не получается. И не то, чтобы со мной не знакомятся мужчины. Знакомятся, только все не те. Например, недавно я заказала в интернет-магазине кресло. Мне его привез доставщик. Естественно, у него был мой номер телефона. Он звонил, уточнял адрес. Короче, он привез кресло, уехал, а вечером мне раздается звонок. Я говорю, алло. Он говорит, здравствуйте, я вам сегодня кресло привозил. Я говорю, ну... А нет желания, чтобы в этом кресле вечером кто-нибудь посидел? Просто этот доставщик кресел. Кто-то скажет, ну а что, может, это твоя судьба? Нет, доставщик кресел — это его судьба. Я про свою судьбу все знаю. Просто я, как любая незамужняя женщина моих лет, ходила к гадалке. Да-да, вот эта гадалка, которая принимает на кухне однокомнатной квартиры в Мытищах. Ну, что там, гадала, жгла свечи, топила яйца, в итоге сказала, что на мне венец безбрачия. Тоже мне новость. Я говорю, что делать? Она говорит, надо взять вот эту иголку и закопать ее во дворе родительского дома в полночь. Друзья, мне 30 лет. Я себя считала адекватным человеком. Ну вот я сижу в самолете Москва-Воронеж, лечу закапывать иголку. Естественно, это не помогло, потому что дураку понятно, чтобы найти мужа, надо не по гадалкам ходить, а по мужикам. Но проблема в том, что все мужики моего возраста уже давно женаты. И не то, чтобы я такая принципиальная, там просто жены против. А встречаться с кем-то помладше — это не моя история. Я знаю, о чем говорю. Недавно сходила на свидание с 20-летним мальчиком. И это был прям мальчик. Я буквально выгулила чьего-то сына. Мы пришли в ресторан, я купила ему виски его возраста. Себе я тоже взяла виски его возраста, потому что виски моего возраста очень дорого стоят. Ну, посидели, выпили, поболтали. Он говорит, что, поехали ко мне? Я говорю, нет. Он говорит, почему? Я говорю, ну, понимаешь, Бог, он все видит. Если я сегодня скажу «нет» тебе, то потом, возможно, и моему сыну, какая-то взрослая женщина, скажет «нет». И потом в 20 лет они все такие романтики, а меня всю жизнь бесили вот эти восторженные романтики. Сейчас девушки меня поймут. Знаете, бывает, ты у парня дома, выходишь из душа, а там все готово. Разложен диван, горят свечи, играет «Энигма». Такая, знаете, средневековая однушка. А мой герой стоит и томно курит у окна. Тут я обычно возвращаюсь в душ, ржу. Потом настраиваюсь на волну «Энигмы» и иду навстречу священному акту. Хотя, если честно, сейчас, если я куда-то иду, то только навстречу с подругой, больше мне встречаться не с кем. Недавно летали с ней в Стамбул, красивый город, просто гуляли. А моя подруга мусульманка. Она говорит, Юль, мне надо зайти в мечеть помолиться. Я говорю, конечно, да. Ну все, она в мечети, я сижу на лавочке, я жду. Ко мне подходит турок. Говорит, hello. Я говорю, hello. Он говорит, you are a very sexy hot woman. Я говорю, спасибо. Он говорит, if you want sex, call me. И дал мне бумажку с номером телефона. Все, турок ушел, возвращается моя подруга. Говорит, Юль, я за тебя помолилась. Я говорю, ну надо же, как у вас мусульман, это быстро работает. Спасибо, хорошего вечера.
Я вам сейчас расскажу, что обожают буквально все девушки. Готовы? Так вот, я считаю, что все девушки обожают порно-переписку. Серьезно, это... Я еще не открываю какой-то, знаете, там, новый континент. Мне, как правило, ты просто что-то закидываешь в интернете. И она такая, ну, блин, я не знаю, ты все, я все-таки девочка, ты мужчина, я так стесняюсь. Да. И потом бам! Ты сидишь и что-то... Это меня? В метро это что?
И в какой-то момент она пишет: «Ну что?» И ты такой:
«Блин, ну я не знаю, это все-таки девушка».
Кто-нибудь когда-нибудь занимался сексом в поезде в номинации «Все спят, никто не видит»? Я не занимался, но я и не спал.
До свадьбы я для всех был Стасян, Стацелла, Стасямба. Потом хоп, и я теперь Старовойтовы. Старовойтовы, что вы такие грустные? Старовойтовы, поедем на шашлыки. Старовойтовы, вам костей для собаки завернуть.
А это стендап, наш следующий стендап-комик Дмитрий Романов. Встречайте.
Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Всем привет. Недавно ехал в поезде, знаете, говорят, поезда — это стук колес, в этом есть какая-то романтика. Так вот, я так не считаю. Мне кажется, в этом есть какая-то романтика, только если ты едешь один. Один во всем поезде. Меня раздражают люди в поездах сразу, с самого начала. Знаете, такие люди, которые заходят в купе и сразу начинают кому-то отзванивать и описывать, с кем они едут. Причем им кажется, что они делают это абсолютно незаметно. Знаете, такая девушка, которая заходит, берет трубку и говорит: «Да, села, еду». «Нет, не одна». «Ну, не одна». «Ну, с кем?» «Ну, с людьми». «Да, один, да». «Нет, второй нет». Короче, один «да», второй «нет». Если мне в этот момент звонят с подобными вопросами, я говорю: «Сел, едем втроем. Я какой-то мужик, который спит, и какая-то баба, которая описывает кому-то меня и мужика, который спит». Но больше, чем любители поговорить по телефону, меня раздражают любители поговорить с тобой. Напрямую, без телефона. Просто в основном это такие люди, которые мне о чем поговорить. Которые разговаривают по схеме «что вижу, то и говорю». «Ну, вместе поедем, значит, соседями будем». Сейчас проводник за билетами придет, чаю предложит. Кто захочет, возьмет чаю. Потом много станций будет, долго будем ехать. Такой, как будто бы описывает мне, что будет в дороге. Причем такие любители поговорить в основном начинают свой разговор с какой-то фразы, с которой очень трудно не согласиться. Типа: «Ну, тронулись». Никогда такой человек не будет начинать разговор с фразы типа: «Все продавцы мандаринов — редкие выродки». Антверпен — город грехов. Туда ими дорога, а нам с вами в Саратов. И все их вопросы основаны на том, что ты с ними не можешь не согласиться. Такие вопросы, знаете, типа: «Тупой строгается», и они говорят: «Тоже в Москву едете?» «Да, в Москву, просто на поезде Одесса-Москва, очень трудно ехать в другое место». Хотя, в принципе, для них не важно вообще, в принципе, чтобы ты им что-то отвечал. У них выработана идеальная схема для разговора с самим собой, так, чтобы со стороны это не казалось странным. Они работают по схеме «два факта, один вывод». Чай горячий, сейчас остынет. Будем ждать. Сейчас постелим, ляжем спать. А что делать? На улице холодно, у нас тепло. То-то. Но больше, чем любители поговорить, меня раздражают такие люди, которые обожают в поезде хорошенько поесть. Знаете, если обычные люди заходят в купе с чемоданом вещей и маленьким пакетом еды, то эти люди заходят в купе с чемоданом еды и маленьким пакетом вещей. Причем они берут с собой продукты только с максимально резким запахом. Такое ощущение, что они собираются перед дорогой и решают, что будут брать. Ну что, селедку возьмем? Возьмем. Курицу возьмем? Возьмем. Хлеб возьмем? Ты чего, он же не пахнет. А может, намажем его чесноком и возьмем? Отличная идея, берем. Но лидируют в моем списке поездных раздражителей маленькие дети. Такие маленькие дети, которые начинают орать, когда поезд трогается, и заканчивают орать, когда поезд приезжает в конечный пункт. Если первые 5 минут ты думаешь: «Ну, это же ребенок», то всю последующую дорогу ты думаешь: «Заткни свою пасть. Заткни свою пасть. Заткни свое жерло. Заткни свое жало. Заткни свою пещеру. Короче, всю остальную дорогу ты подбираешь синонимы к слову «рот», потому что ртом назвать это отверстие невозможно. Хуже, чем дети, которые орут, только дети, которые носятся и орут. Такое ощущение, что они хотят максимально равномерно распределить свой крик по всему вагону. Типа, чтобы никто сильно не расстраивался, надо расстроить всех одинаково сильно. Нет дружнее вагона, чем вагон, в котором едет орущий ребенок. Такая, знаете, дружба, основанная на ненависти к ребенку. Не самая благородная, но самая крепкая. Но меня лично раздражает не то, что они орут, а то, что они едут бесплатно и орут. Просто я еду за деньги, и я не ору. Если есть какая-то взаимосвязь, я готов немного побегать, поорать. Один раз я ехал в купе, и очень сильно орал ребенок, а его мама просто смотрела на iPad фильм в наушниках. И я подумал, какая хорошая мама и какая хорошая у нее логика. Типа, если я не слышу, как мой ребенок орет, значит, он не орет. Да, я вижу у него открыт рот, но, возможно, он поет. А в другой раз я ехал в купе, очень сильно кричал ребенок, а его родители даже не пытались его успокоить. И я не выдержал и сказал ему: «Закрой свой рот». И он замолчал. А его папа сказал мне: «А ну-ка, давай-ка выйдем». Мы вышли, он говорит: «Спасибо большое», я думал, он никогда не заткнется. Кто-нибудь когда-нибудь занимался сексом в поезде в номинации «Все спят, никто не видит»? Я не занимался, но я и не спал. Я видел, и, собственно, поэтому я и не спал. Просто после того, что я увидел, тяжело было уснуть. И главное, с утра эти двое вели себя так, как будто бы они что-то знают, а никто ничего не знает. И меня это так взбесило, я говорю им: «А я знаю ваш маленький секретик». Они так напряглись, я говорю: «Вы спрятали паспорта под матрас». Они такие: «Фух». Я говорю: «И ночью трахнулись». Спасибо, друзья. Счастливо.
Я тоже иногда езжу на поезде, и недавно я встретил самого гордого в мире проводника. Серьезно, это был поезд Москва-Новороссийск, он стоял на перроне, знаете, с высоко поднятой головой. Я подошел, говорю: «Это 6-й вагон». «Да!» Я говорю: «Ну мне сюда». «Ваш билет!» Я дал ему билет, он даже не опустил голову вниз, он просто поднял билет вверх. И... поезд тронулся, я лег на нижнюю полку, он зашел так же, все, несмотря на меня, сказал: «Чай желаете?» Я его обманул. В следующий раз, когда он зашел, я лег на верхнюю полку, поэтому мы встретились глазами. А это стендап, мы продолжаем. Наш следующий стендап-комик — Стас Старовойтов.
Добрый вечер, друзья. Привет всем. Меня зовут Стас. Однажды мы с женой пошли на встречу выпускников. Ну, я теперь из тех мужчин, которые везде ходят с женой. И в определенный момент все вышли на улицу покурить, и ребята такие говорят: «Ну все, сейчас парни, значит, в караоке, поорем чуть-чуть, потом в баньку». Я говорю: «О, я с вами, как старый добрый, я в деле». Он говорит: «Стас, в каком ты деле? Иди вообще сначала у жены отпросись». Меня так обидело, я говорю: «В смысле отпросись? Я сейчас пойду, поставлю перед фактом». Короче, едем с женой в такси домой. Я про себя думаю: а когда вообще это началось? Я вам скажу, когда. Сразу после свадьбы. Потому что до свадьбы я для всех был Стасян, Стацелла, Стасямба. Потом хоп, и я теперь Старовойтовы. Старовойтовы, что вы такие грустные? Старовойтовы, поедем на шашлыки. Старовойтовы, вам костей для собаки завернуть. Просто я вообще перестал существовать как отдельный человек. Мне на прошлый день рождения подарили автолюльку. Автолюльку, кресло для ребенка в машину. Причем здесь я? Да, у меня есть ребенок, но у меня нет машины. Если это подарок типа моей дочери, то получается, нас кинули обоих. И вообще, как эти люди решили, что мне, взрослому человеку, нужно подарить автолюльку? Наверное, так, устраивает день рождения, что будем дарить? Может, PlayStation? С ума сошел. Он женатый человек. Давай еще вариант. Может быть, iPhone 5? Ты с ума сошел? Он женатый человек, у него жена заберет. И я уверен...
И я уверен, был вариант «давайте подарим деньги». Но всегда найдется человек, который скажет: «Фу, деньги, это так пошло». Хочется его найти и сказать: «Заткнись и сдай 1000, ты». Я женатый человек, мне очень нужны пошлости. И вообще, в среде моих друзей женатый человек — это то же самое, что инвалид. Я захожу в комнату, они там: «И вот мы вчера с этими тёлками». «О, Стас, привет, проходи, присаживайся». Типа, у меня нет ног, а они сейчас разговаривали, как они вчера прикольно побегали. Ребята, как бы все нормально, у меня все органы на месте. Просто некоторыми из них можно пользоваться только дома. И с человеком, выданным мне государством. Ну, и не то чтобы друзья совсем мне не звонят. Нет, они мне звонят, когда им нужно отмазаться от своих подружек. Потому что я у них, типа, гарант целомудрия. Я женатый, я опасности не несу. Они мне звонят и говорят: «Стасян, короче, если что, если моя позвонит с 3 до 6, я был с тобой в детском мире и выбирал подарок дочери». Я говорю: «Ну окей, нормально». И как бы для меня это нормально. А для моей жены это что? Ты будешь его покрывать? Ты считаешь это нормально? Нет, я не считаю это нормально, но это мой единственный друг. Что ты хочешь, чтобы я ему сказал? Ах, Роман, Роман, как ты можешь? Да, Роман, жена рядом. Но это никак не отражается на презрительном отношении к тебе, негодяй. И я уже, я забыл тот момент, когда жена начала меня контролировать полностью, потому что я теперь не могу себе позволить каких-то обычных мужских радостей, я не могу засмотреться на девушек, отпустить какую-то сальную шуточку, знаете ли. И я не могу смотреть не только на живых девушек, но и на нарисованных. Я не могу просто полистать Playboy или Penthouse, потому что тут же прилетит жены: «Так, ты что на них устраивался? Тебе что, меня мало?» Но я нашел выход. Каталоги одежды Отто. Каталоги одежды Отто с 34 по 64 страницу, раздел женского нижнего белья. Вот мой персональный Playboy. Да, они не голенькие, но я дофантазирую. У меня богатая фантазия, знаете ли, я 3 года в браке. А эротику я тоже не смотрю, и здесь тоже нашелся выход. Я теперь смотрю новости на канале РБК. А точнее, я смотрю на ведущую новостей на канале РБК. Алису Яровскую. Секси бэйби. Расстегнутая блузка, рыжие волосы. Каждый вечер включаю телевизор, зажигаю свечи, наливаю бокал вина. Она говорит: «Добрый вечер, в студии Алиса Яровская». Я говорю: «Давай сегодня без имен». Прям свидание. Потом она заканчивает, говорит: «Встретимся с вами через 2 часа». Я говорю: «Да уж не сомневайся. Я буду здесь». Из живых девушек мне можно общаться только с подругами жены. А это так себе собеседница. Но иногда, правда, прилетает нехилый бонус. Недавно эти подружки были у нас в гостях. Одна из них сделала себе грудь. И они сидели на кухне и обмывали эту грудь. И в середине вечера Господь вспомнил о моем существовании. Потому что из кухни раздалось: «Стас, можно тебя на минутку? Нам нужен мужской взгляд». Я захожу на кухню, вижу титьки 5-го размера. Моя жена говорит: «Скажи же, видно, что сделаны». Я говорю: «Ну, нет». Она говорит: «А на ощупь смог бы проверить?» Я говорю: «Ну, да». Она говорит: «Потрогай». Она говорит: «Нормально, потрогай, разрешаю». Ну, стою, трогаю. Тут слева раздается: «А у меня потрогай, у меня настоящий. Есть разница?» Это был прекрасный вечер. Я перетрогал все на своей кухне. Так что, девочки, если кому-то что-то надо потрогать, сравнить, зовите. Я опасности не несу. Я просто трогаю и ухожу. Спасибо большое, приятного вечера, пока.
Это был стендап на канале ТНТ. Увидимся с вами через неделю в это же время. Пока!